Амфора Медиа представляет.
Питер Мейл. Франция. Год в Провансе. Январь. Тот Новый год начался для нас с ланча. Традиционное празднование с его ночным обжорством, слегка натужным оптимизмом и обреченными на провал планами всегда казалось нам сомнительным поводом для веселья. Поэтому, услышав, что 1 января в соседнем городке Лакост владелец ресторана «Ле Симьян» предлагает своим постоянным клиентам праздничный ланч из 6 блюд, сопровождаемых розовым шампанским, мы сразу же решили, что такое событие послужит отличным поводом для грядущих 12 месяцев. Мы приехали к 1:30. И небольшой ресторанчик со сложенными из камня стенами был уже полон. С первого взгляда делалось ясно, что наполнить некоторые из присутствующих здесь желудков – задача непростая. Многие гости, прибывшие целыми семьями, радовали глаз приятной дородностью. Очевидное следствие той излюбленной французами традиции, что заставляет их ежедневно проводить 2 или 3 часа за столом, не отрывая взгляда от тарелки и почти не отвлекаясь на посторонние разговоры. Владелец ресторана, тоже весьма крупный мужчина, тем не менее в совершенстве овладевший искусством порхания вокруг столиков, по случаю праздника надел бархатный смокинг и бабочку. Его напомаженные усы дрожали от энтузиазма, когда он оперным речитативом представлял меню. Фуагра, мусс из омаров, запеченная говядина, зеленый салат с оливковым маслом, изысканнейший набор сыров, десерт неправдоподобной легкости, дижестивы, напитки, как правило, коньяк, кальвадос, ликеры, подаваемые в завершении приема пищи и способствующие пищеварению. Эту гастрономическую арию ресторатор повторял у каждого столика, а в завершении так смачно целовал сложенные вместе кончики собственных пальцев, что вполне возможно в итоге на губах у него образовались мозоли. Когда смолкло последнее «Бон аппетит», в зале установилась сосредоточенная и почти благоговейная тишина. Ничто не смеет отвлекать настоящего провансальца от поглощения пищи. Двигая челюстями, мы с женой вспоминали множество предыдущих встреч Нового года. Большинство из них происходило под покрытым непроницаемыми черно-серыми тучами английским небом. Сейчас, глядя на безупречную лазурь над головой и залитую солнечным светом улицу, мы с трудом верили, что на календаре 1 января. Но окружающие дружно уверяли нас, что все это абсолютно нормальное состояние природы. В конце концов, мы живем в Провансе. До этого мы не раз бывали тут как туристы. И все отведенные нам 2 или 3 недели жадно впитывали блаженное тепло и щедрое солнце. И уезжая с облупленными носами и тоской в сердце, мы каждый раз обещали себе, что когда-нибудь обязательно останемся здесь навсегда. Короткими серыми зимними днями и долгими мокрыми летними мы часто вспоминали об этом рае. Жадно всматривались в фотографии, наполненных жарой виноградников и деревенских улочек, и мечтали о том, как по утрам нас станет будить солнце узкими полосками, пробивающиеся в спальню через неплотно прикрытые жалюзи. И вот однажды, к нашему собственному удивлению, мечты превратились в реальность. Решение было принято, и обратный путь отрезан. Мы купили дом, закончили курсы французского, распрощались с друзьями и знакомыми, переправили через Ла-Манш 2 наших собак и сделались иностранцами. Все произошло с поразительной скоростью, и причиной этому стал дом, который мы увидели однажды в полдень, а к обеду мысленно уже поселились в нем. Дом стоял чуть выше узкой дороги, соединяющей 2 средневековых горных городка – Менерп и Боньо. К нему вела хорошо утоптанная дорожка, бегущая сквозь виноградник, а потом под сводами старых вишен. Это был настоящий мас, жилище фермера. 200 лет назад построенная из местного камня, который за прошедшие годы под влиянием солнца и ветра приобрел волшебный оттенок, средний между бледно-медовым и жемчужно-серым. Жизнь дома началась в 18 веке, и тогда он состоял всего из одной комнаты. Но постепенно, как это принято у деревенских жилищ, разбухал, чтобы вмещать все увеличивающееся количество детей, бабушек, коз и фермерского инвентаря и, наконец, превратился в довольно просторное трехэтажное строение неправильной формы. Все в нем выглядело до крайности основательным. Даже винтовая лестница, ведущая из винного погреба наверх, была сложена из массивных каменных плит. Стены метровой толщины возводились словно специально для того, чтобы противостоять знаменитому местному мистралю. Ветру, который, как здесь говорят, отрывает уши у ослов. Сзади к дому примыкал просторный, наполовину крытый двор, а за ним располагался бассейн из белого камня. Кроме того, при доме имелись три действующих колодца, несколько старых деревьев, дающих густую тень, ряд зеленых стройных кипарисов, пышная изгородь из розмарина и гигантское миндальное дерево. Под ярким полуденным солнцем, с окнами, сонно прикрытыми деревянными ставнями, он был неотразим. У дома имелось и еще одно немаловажное с нашей точки зрения достоинство. И он, и вся прилегающая к нему местность были надежно защищены от циничных покушений со стороны современной сельской архитектуры. Французы питают прискорбную страсть к возведению хорошеньких домиков везде, где это возможно, а иногда и невозможно. И особенно в местах наиболее живописных и до того не испорченных цивилизацией. Мы с ужасом наблюдали за тем, как отвратительные коробки из розового бетона, особенно веселенького оттенка, не выгорающего ни под каким солнцем, со всех сторон обступали и грозили вот-вот погрести под собой старинный и прелестный городок Апт. Очень немногие местности во Франции защищены законом от подобного надругательства. И в наших глазах ценность дома сильно возрастала от того, что он находился на территории государственного заповедника, границы которого не смела пересечь ни одна самая отчаянная бетономешалка. Прямо за домом к небу на 1000 метров вздымались горы Люберон. А потом, подобно королевской мантии, длиной в 40 миль, ниспадали с запада на восток глубокими плавными складками. Их, покрытые кедрами, соснами и вечно зелеными дубами склоны, давали приют кабанам, кроликам и множеству пернатой дичи. Среди камней росли полевые цветы, тимьян, лаванда и грибы, а с вершины в ясный день открывался вид на нижние Альпы с одной стороны и Средиземное море с другой. Большую часть года там можно было проходить весь день, ни разу не увидев ни машины, ни живого человека. Мы привыкли считать горы естественным продолжением собственного сада, специальным раем для наших собак и надежной защитой на случай, если соседям вдруг придет в голову идея напасть на нас с тыла. В деревне, как мы очень скоро выяснили, соседи имеют гораздо большее влияние на вашу жизнь, чем в городе. Можно годами жить в одной квартире в Нью-Йорке или Лондоне и ни разу не поговорить с людьми, обитающими за тонкой стенкой в каких-нибудь 6 дюймах от вас. В деревне же вы становитесь частью жизни своих соседей, а они – частью вашей, даже если их дом находится на расстоянии в несколько сот метров. Если к тому же вы окажетесь иностранцами, то есть существами экзотическими и довольно забавными, пристальное внимание окрестных жителей вам обеспечено. А если вдобавок ко всему, в момент приобретения дома вы автоматически становитесь колесиком довольно сложного и освещенного временем сельскохозяйственного механизма, вам сразу же дадут понять, что от вашего образа жизни и принимаемых вами решений напрямую зависит благополучие одной или нескольких соседних семей. Пара, у которой мы купили дом, представила нас будущим соседям за обедом, длившимся 5 часов и проходившим в обстановке исключительной доброжелательности, но полного отсутствия взаимопонимания, во всяком случае, с нашей стороны. Разговор за столом шел на французском, но совершенно не похожем на тот французский, что мы знали по учебникам и кассетам. Это был густой и текучий говор, зарождавшийся где-то в самой глубине горла и вырывающийся наружу только после того, как основательно взболтается в носовых проходах. Из образовавшихся водоворотов и завихрений наш слух с трудом выхватывал некоторые не вполне знакомые слова. Например, «завтра», «вино», «дом». Это было бы еще полбеды, но слова срывались с губ провансальцев со скоростью автоматных очередей, а на конце к ним, вероятно для красоты, часто прибавлялось дополнительное, непредусмотренное словарем гласное. Таким образом, предложение взять еще хлеба превращалось в одно длинное и практически непроизносимое слово. «Не хотите ли еще хлеба?» К счастью, хоть смысл высказываний хозяев и оставался для нас тайной, их приветливость и дружелюбие были очевидны без слов. Анриетта, смуглая, хорошенькая и улыбчивая, произнося каждое предложение, казалось, ставила себе задачу побить мировой рекорд скорости. Ее муж Фостен, или Фостан, как мы в течение нескольких недель считали, крупный и добродушный, напротив, двигался и говорил относительно медленно. Он родился в долине, прожил в долине всю жизнь и собирался умереть в долине. Его отец, папаша Андре, живущий по соседству уже в возрасте 87 лет, застрелил своего последнего кабана и, отказавшись по причине почтенного возраста от охоты, пристрастился к велосипедным прогулкам. Дважды в неделю он катался в деревню за свежей порцией продуктов и сплетен. Все вместе они представляли собой вполне счастливую семью. Однако наше вселение в соседний дом вызвало у них явную тревогу, и не без труда, продираясь сквозь пары водки из виноградных выжимок, табачный дым и, главное, через густой туман провансальского акцента, мы, наконец, разобрались, в чем же дело. Большая часть из 6 прилегавших к нашему дому акров земли отводилась под виноградники, которые вот уже много лет возделывались по традиционной системе. Владелец земли оплачивал удобрения и новые саженцы, а фермер-арендатор отвечал за борьбу с вредителями, сбор урожая и обрезку лозы. В конце сезона 2/3 выручки доставались фермеру и 1/3 владельцу земли. Если владелец менялся, договор приходилось заключать заново. И именно это и беспокоило Фостена. Все чаще дома в Любероне покупали горожане, намеревавшиеся проводить на них только выходные или часть отпуска. И в таких случаях на отличной сельскохозяйственной земле нередко разбивались причудливые декоративные сады или цветники. Иногда, о ужас, виноградники вырубались даже для того, чтобы устроить на их месте теннисный корт. Подумайте только, теннисный корт! Фостен одновременно вскинул к небу брови и плечи, не в силах постичь недомыслие горожан, готовых пожертвовать драгоценной лозой ради сомнительного удовольствия гоняться по жаре за маленьким мячиком. Он беспокоился напрасно. Нам нравился виноградник, нравилась его элегантная упорядоченность на фоне лениво развалившейся горы, нравилось то, как его цвет меняется с ярко-зеленого весной на темно-зеленый летом и желтой осенью. Нравились голубой дым, поднимающийся от костров к небу в сезон обрезки лозы, и одинокие пеньки, торчащие из голой земли зимой. Все это, в отличие от теннисных кортов и ландшафтных дизайнов, было специально создано для этой земли. Наш бассейн, кстати сказать, тоже казался здесь отчасти чужеродным. Но его, по крайней мере, вырыли не на месте виноградника. А ведь кроме того, было еще и вино. Свою часть прибыли мы могли получить по собственному выбору либо деньгами, либо конечным продуктом. В среднем нам причиталось примерно 1000 литров хорошего, ординарного, розового и красного в год. Настолько убедительно, насколько это позволял наш далекий от совершенства французский, мы объяснили Фастену, что будем просто счастливы продлить существовавший с предыдущими хозяевами договор. Фастен просиял. Теперь он окончательно убедился, что отношения у нас сложатся. Возможно, когда-нибудь мы сможем даже поговорить друг с другом.